Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Продолжаем работать прямо из самого сердца Санкт-Петербургского международного экономического форума. Данил Гусельников, Евгений Майструк в студии. Приветствую, Жень. Успел ты что-то уже посмотреть здесь любопытное?
Почему? Здесь не сердце, здесь не только сердце, здесь желудок, мне кажется.
Я сразу понял, что ты успел посмотреть.
Потому что речь идет все-таки об экономике. Об экономике речь идет, поэтому мне кажется, что не только о сердце речь. Итак, Петербургский международный экономический форум вовсю сейчас работает. Гости собираются.
Буквально 90,
приходят к нам в прямой эфир. И послушайте, 90 стран принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме. Но так много здесь кругом российских стендов, причем таких на мировом уровне, мне нравится. О чем будем говорить в течение ближайших получаса?
А мы будем сейчас допрашивать, внимательно задавать вопросы главе Роскачества. Максим Александрович Протасов у нас в гостях. Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Успели ли вы уже посмотреть что-то? Успели ли что-то отметить для себя любопытного здесь на форуме?
Успел пробежаться практически, потому что были сессии, были подписания пары соглашений, были совещания, в том числе с главами регионов, по нашим качественным вопросам. Поэтому пока внимательно не посмотрел. Ну, я думаю, что так очень поэтично описывали стенды, то многое, что уже нашим слушателям рассказали, и роботы на стендах, что-то там наливающие, что-то рассказывающие.
Так, давайте не будем компрометировать наливающие кофе и мороженое раздающие.
В смысле, это, наверное, кому как, в общем. Вы что заказывали? Вы заказывали кофе, поэтому вам налили кофе. Да, так что понравилось. Я уверен, что, во-первых, действительно люди устали от экранов, от общения друг с другом в экранах, поэтому есть что обсудить, и хорошо, что мы это можем делать очно и лично.
Слушайте, если говорить о некой деловой составляющей, Питерского экономического форума, очень много вопросов сейчас связанных с импортозамещением. Естественно, экономическая ситуация этому способствует. Оборудование, материалы, и товары для потребителей. Вот как обстоят в этой части, как вопросы в этой части решаются и вообще?
Мы с вами понимаем, что сейчас действительно у нас новый этап импортозамещения. Это правда. Значит, новая индустриализация. Это тоже правда. В этом смысле Роскачество востребовано, наверное, как никогда, потому что и с точки зрения запуска новых производств мы должны внедрять качество производства, качество процессов. Ну и, конечно же, мы курируем, активно помогаем предприятиям импортозамещать и выпускать качественные товары народного потребления и продукты питания. Вы задали правильный вопрос. В первую очередь, сейчас действительно все интересуются, что будет с выпавшими объемами и выпадающими объемами импортной продукции. Мы с вами явились свидетелями практически с 2014 года первого этапа импортозамещения, когда с уровня зависимости на продуктовом рынке более чем 30% и по мясу, и по молоку, и по овощам, мы с вами вышли сейчас на совершенно новую ситуацию, абсолютно новую ситуацию. Да? Мы видим, что по маслам, я имею в виду растительные масла, при уровне, установленном доктриной продовольственной безопасности в 90%, у нас с вами 150-170%.
А скажите, пожалуйста, когда это произошло?
Это произошло мы с вами свидетели того, как это произошло. Это произошло за последние 5 лет.
Быстро.
Да, это произошло за последние 5 лет. 3, 4, 5 лет. По сырам мы с вами обсуждали на одном из ПМФов, обсуждали ситуацию, когда менее 50% сыров на российском рынке были отечественного производства.
Сейчас, было дело.
Да, 76%. Не боги горшки обжигают. Это все делают предприниматели, все делают люди. Нормальные есть технологии. Да, это не занимает один час, так же, как с сырами, или так же, как с молочной фермой. Это точно не один час построить, вывести в производство, отточить технологии производства. Но это все абсолютно возможно, и это делается. Поэтому, если говорить об импортозамещении, я думаю, что можно уже много цифр приводить. Да? Томаты, огурцы, мы с вами понимаем, что была цифра, мы были наполовину, опять же, зависимы, сейчас на 85% независимы. В общем, действительно, в основном нет каких-то товаров на наших полках с вами, которые сейчас мы не можем производить внутри.
Вот вы перечислили, про сыры говорили, сейчас да. про масло говорим. Хорошо, а давайте спрогнозируем, про что будем говорить дальше?
Вот, на следующем экономическом форуме?
Да, вот какой следующий этап? Что нам следует немедленно заместить? Вот в чем сейчас у нас есть некая проблема, где мы понимаем, что вот ее следует решать?
Куда идти молодым бизнесменам?
Молодым предпринимателям идти в те, показали на себя, да, значит, только, значит, и пошел, узнал, куда идти, и отправился. Ну, это легкая промышленность. Это электроника, это те виды товаров, которые, значит, которые находятся в нашей с вами базовой корзине, но в настоящий момент высвободились. Туда идти. Если говорить глубже и сложнее, то да, вот все то, что у нас с вами сейчас на полках в продуктовом сегменте, это практически все российское, но мы с вами знаем, что не все еще семена российские, да, не вся генетика с точки зрения кроссов или, как говорят, видов пород птицы или мяса российское. И вот с этим надо работать. И здесь, кстати говоря, вот только с утра мы проводили на площадке политеха имени Петра Великого, питерского политеха, как раз совещание по теме, насколько наука может сейчас помочь вот в этом
импортозамещении. О, насколько?
Наука говорит, что готова.
Да?
Судя по тому, что, как они это говорят, видимо, действительно готовы и очень сильно сейчас уверены в том, что они сейчас будут тоже востребованы, потому что надо идти глубже. Что еще делать молодым предпринимателям? Делать упаковку. Новые виды упаковки. И мы видим, что сейчас действительно то, что мы считали, что мы легко привезем, не знаю, крышечки, крышки для консервации, картонная упаковка для молочной продукции. Вроде бы абсолютно простые вещи, более того, сделаны из нашего металла, из нашей бумаги, но с хорошей обработкой, с дополнительными, если мы говорим о крышках, дополнительными сплавами, вывезенный от нас металл, возвращенный в виде тех же самых крышек для консервирования, для пастеризации, хороших. Этого сейчас нет. Или недостаточно. Вот делать это сейчас предстоит нашей промышленности.
Максим Александрович, а можно вот полюбопытствовать, а как при всем при этом... Ну, то есть я в последнее время всегда слышу, чтобы бизнес развивался, нужно снизить требования к бизнесу, в том числе по каким-то стандартам продукции. Ну, у вас, как у главы Роскачества, нужно спросить, как избежать вот этого дисбаланса качества и, ну, собственно говоря, количества, которое должно вот-вот появиться.
Да, ну, вы знаете, что сейчас, по сути, снизили уже все то, что можно, могли снизить, то, что бизнес просил сделать. То есть ввели облегченную систему сертификации декларирования, ускоренную процедуру сертификации декларирования. Сейчас действительно это работает. Сняли контрольно-надзорные мероприятия, у нас с вами введен мораторий на контроль-надзор. По сути, действительно бизнесу сейчас дали сигнал, пожалуйста, делай. Предпринимай. В этом смысле представитель правительства говорил, что да, вот эти все меры либерализации производятся, но они не должны привести к обману потребителей, к ухудшению прав потребителей, к появлению на рынке небезопасной, фальсифицированной, контрафактной и иных видов продукции. Вот в этом смысле сейчас, конечно, Роскачество в части нашей мониторинговой деятельности, я назвал очень позитивную нашу в начале нашего разговора, часть нашей работы, когда мы действительно помогаем предпринимателям внедрять лучшие системы качества, повышать эффективность, экономить издержки. Это то, что мы делаем каждый день. Но также у нас есть с вами, у Роскачества есть мониторинговые деятельности, известные всем нашим гражданам, когда мы, как шагающий экскаватор, каждую неделю выходим на полки наших магазинов и проверяем сегодня то молоко, а завтра детскую форму, школьную или еще что-нибудь. Вот в этой части мы сейчас усилили свою работу. Мы в первую очередь смотрим на то, чтобы производители, которых мы очень уважаем, предпринимателей крайне любим, но чтобы вот эта ситуация отсутствия контроля не привела к вседозволенности, не привела к тому, что на рынке будут ущемленные права потребителя. В этом смысле мы сейчас первое, что делаем, мы участили и расширили наши исследования, в том числе региональных товаров. В первую очередь товаров дешевой категории, недорогой категории, давайте их назовем так. Ритейлеры это называют первая цена. Почему? Потому что, исходя из опроса потребителей, у нас огромная аудитория наших социальных сетей, нашего портала, мобильного приложения, мы видим, что потребитель обеспокоен, что именно в этих товарах будет удешевление рецептуры. Будет замена одних ингредиентов другими. Будет какой-то обман. Вот для того, чтобы либо опровергнуть это, либо подтвердить и исправить, мы сейчас усиливаем нашу мониторинговую деятельность.
Я люблю вот эти товары первая цена, которые называют ритейлеры. Ну, да. Ну, я-то, извините, ну, да.
Значит, но мы они, исследуем, да, исследуем это, эти товары и для вас, и для других людей, которые
действительно... Значит, да, давайте на примере. Давайте на примере. Первая цена. Вот говорит, молоко. Молоко, обыкновенное молоко, значит, так. Они, объясните мне, вот первая цена, там, предположим, 50 рублей, а не первая какая-то там 80-я цена, может быть, 150 рублей.
Может
но
быть.
Послушайте, ну это же молоко обыкновенное, да, одинаковое, коровы. Что, почему оно по-разному стоит? Какое удешевление рецептуры? Почему так происходит? Может, это вопрос, конечно, не к главе Роскачества, больше про бизнес. Но я не понимаю, почему одно и то же молоко может три раза стоить иначе.
Ну, это ну я просто. Могу вам объяснить.
Расскажите, да.
Значит, так, наверное, мало кто о рынке знает больше, чем
Роскачество,
исследуя весь этот рынок на протяжении долгих лет. То, да, я могу вам сказать, что, во-первых, речь может идти о жирности молока.
Нет,
значит,
нет,
вы говорите, то есть вы сравниваете яблоки с яблоками, хорошо?
Да.
Да, то есть абсолютно сравнимые вещи. Ну, давайте так, молоко может быть органическим. Да, то есть оно может быть произведено не на индустриальной ферме, оно может иметь органический сертификат, выданный Роскачеством, зеленый наш с вами листочек, государственный знак, и оно производится по другим способам производства. При выращивании коров не используются антибиотики, корма исключительно органические, это более дорогое производство. Молоко поэтому может быть более дорогое. Может быть?
Может быть, да. Принято. Вот здесь рассказали.
Зачет,
да,
хорошо. Да. Значит, да.
Значит, у нас сессия?
Да, едем дальше. Вы сказали, сейчас вот пришел, я вхожу, говорят, сейчас будем допрашивать руководителя Роскачества.
Ну, он сказал.
Наверное, надо выйти, пойти куда-то еще к коллеге.
Хорошо, коров они выращивают по-другому, допустим. Потом есть же такая технология, что там из сухого молока, предположим, делают, ну, там разводят, делают молоко тоже,
вот,
да?
Вот то, видите, да. Значит, это небольшой инструмент удешевления, но инструмент удешевления. То есть, если сухое молоко в данный момент на рынке дешевле, чем свежее, да, можно удешевить продукт, делая это из сухого молока. Ничего в этом плохого
вот,
нет.
Вот чтобы нам на нем не зацикливаться, на этом молоке. В принципе, вы все объяснили. А теперь вот вопрос, который хотелось бы вам задать. А есть с помощью Роскачества в том числе, да, мы как потребители можем быть уверены, что если вот там вот этот зеленый листочек и еще и стоит дороже, чем первая цена, мы можем быть уверены, что нас не обманывают. А то и те, и другие, понимаешь, сделали на обыкновенной ферме. И мне говорят, а здесь 150, потому что...
Ну, вот если мы говорим действительно с вами о органической продукции, об этой нише, которая не первая цена и которая не всем, по крайней мере, пока доступна, для нас было очень важно, когда мы и создавали вместе с Министерством сельского хозяйства этот закон, и принимали закон, и писали стандарты, и сертифицировали первых органических производителей. У нас с вами сейчас уже более 120 товаров на рынке органических производителей.
Ого.
Да, это действительно очень хорошо. Буквально за полтора года мы эту отрасль с вами начали развивать. Так вот, когда мы это делали, для нас очень важно было, чтобы слово на упаковке органик, органический, там, био, эко и вот прочие красивые слова не были формой речи. То есть, чтобы это не было просто маркетингом, объяснением того, почему я ту же самую упаковку продаю не по 50, а по 150. Что тоже было. Да, потому что можно было нарисовать какой-то свой прекрасный листочек, написать органика, и ничему твои действия не противоречили.
Вот.
А люди действительно покупали, потому что это вкусно выглядит. И потому что это вот в тренде. Сейчас с введением сертификации мы очень строго эту продукцию и проверяем, и исследуем. И не только продукцию, мы при сертификации Роскачества исследуем все от почвы до полки. Поэтому действительно, если мы говорим с вами о органическом знаке, если это молоко органическое, да, оно действительно...
То есть мы уже можем быть уверены.
Вы можете быть уверены. Тем более там сейчас на каждой упаковке есть QR-код, по которому вы переходите на базу Минсельхоза и видите, что да, действительно этот бренд не врет, он действительно органический, он действительно прошел сертификацию Роскачества.
Там, что касается органики, там, я так понимаю, что... Ну, не заточено было, но тем не менее, это был в основном европейский рынок, ну, в качестве поставок. Россияне поставляют на европейский рынок. Сейчас он фактически закрыт, правильно ли я понимаю? И что теперь делать? В Китай или, может быть, в Африку. Я просто недавно с удивлением для себя прочитал новость, что в Африке растет спрос на российскую молочку. Вот раз объяснить эту ситуацию.
Там продают мороженое. В Сенегале наши мороженые продают.
Да, в Африке действительно. Мы экспортируем в очень большое количество африканских стран свое мороженое и молочную продукцию, в том числе длинных сроков. Но если говорить о вот вашем вопросе, о целевых рынках, и да, действительно, органический рынок, вот этот мировой ЗОЖ рынок, рынок любителей здорового образа жизни, он рос и растет, кстати, до сих пор, темпами, которыми растет, не растет ни одна ниша продовольственного рынка. От 12 до 17% в год. Это сумасшедшие цифры. Это сейчас порядка 120 миллиардов евро мировой рынок органики. И да, когда мы писали закон, когда мы создавали и стимулировали первых российских органических производителей, у нас была четкая уверенность, что мы пойдем с вами сейчас на этот рынок. Мы будем в первую очередь отъедать рынок Евросоюза, рынок Соединенных Штатов Америки, рынок иных стран, в том числе Японии, куда мы поставляли свою органическую продукцию, успели поставлять свою органическую продукцию. Факторы, которые вы сейчас сказали, существуют. Но здесь есть два ответа. Первый ответ. На мой взгляд, без определенных видов российской органической продукции наши европейские друзья, или не очень друзья сейчас, они не смогут. То есть есть кормовые культуры, без которых они не вырастят свое органическое мясо. И в данном случае надо либо искать замену, либо покупать российские органические кормовые культуры. Это первое. Второе, да, вы абсолютно правы. Есть растущий рынок Китайской Народной Республики. На этом рынке органика развивается темпами, гораздо превышающими среднемировые, то есть существенно превышающими среднемировые. Я более того могу сказать, что за последние 20 лет Китай, мы с вами все время говорили, они губят свою землю, они вносят страшные удобрения, что же они туда сыпят. Так вот, Китай за 20 лет стал второй в мире по количеству органических сертифицированных земель страной после Австралии. Они сами развивают свое органическое производство, но объем их потребления существенно выше, потому что класс как бы богатых граждан КНР достаточно серьезный. Они предъявляют требования вот на эту вот зеленую ЗОЖ органическую продукцию, предъявляют спрос. И они готовы приобретать и нашу российскую органическую продукцию.
А что касается африканского рынка, я прошу прощения, туда тоже пойдем?
Я думаю, что с органикой мы пойдем с вами на рынок Ближнего Востока. И туда мы сертификацию будем проводить, и Роскачество стремится взаимопризнавать, то есть чтобы наши сертификаты органически признавали на рынке стран Персидского залива. Вот, в отношении Африки у меня есть сомнения в основном, да, потому что все-таки платежеспособный спрос для того, чтобы активно покупать именно российскую органику, должен быть высокий. Вот то, что точно продается и в странах Ближнего Востока, и в странах Африки, это продукция с нашим с вами государственным знаком качества. То есть просто неорганическая, но качественная российская продукция.
Но это я к чему спросил? К тому, что производители, которые этим сейчас уже занимаются, или которые планировали этим заниматься, чтобы они не пугались того, что закрываются какие-то рынки, открываются новые. В этом направлении можно продолжать работать.
Да, правильно? Это так.
Ты мне обещал про вино еще поговорить.
Про вино. Это
про вот вино. Как мы сейчас не успеем, самое главное.
Мы с вами, Максим Александрович, говорили про то, что там робот что-то наливает.
Отсюда, да, я понял, да. Замкнуть тему. Да.
Робот наливает кофе, а мы у вас про вино хотели спросить. Ведь сейчас очень много историй по поводу, в том числе, винного, так называемого, импортозамещения. Я не знаю, Жень, попробовал ты или нет. Максим Александрович, может, сейчас свой пример расскажете. Я попробовал уже импортозамещенное вино, вот по новым правилам.
Я не понимаю, что такое импортозамещенное вино?
Давай
это
я скажу.
Российское вино.
Да, я скажу.
Это просто российское вино? Попробовал.
Да. А звучит, смотри, как красиво. Импортозамещенное вино.
Это бренд.
Крымское, кубанское.
Придумали бренд.
Да. Как оцениваете вообще перспективы замены зарубежных вин? И как это будет отрасль развиваться, на ваш взгляд?
Да, отлично она будет развиваться. С 2017 года закладывались виноградники. Значит, мы с вами винопроизводящая страна. У нас есть почвенные характеристики и климатические для производства винограда. Правильных сортов. Более того, у нас с вами есть история. Есть автохтонные сорта, есть собственные сорта, значит, которые стоит развивать и с точки зрения этой генетики активно продвигать. Потому что очень хорошие есть сорта, очень хорошие можем делать вина. И с 2017 года закладывались активно при поддержке Минсельхоза виноградники. Мы в этом году с вами выйдем на 100 тысяч гектаров. И это уже те цифры, за которые совсем не стыдно. Это цифры больше, чем во многих винопроизводящих странах. Я еще в те годы говорил, что точно так же, как испанцы не пьют французское вино, россияне не будут пить испанское, итальянское, французское вино массово. И не потому, что они не будут на наш рынок приезжать. Будут они приезжать на наш рынок. обязательно будут. А вопрос в том, что это просто первое, ну, не модно, а второе, собственные вина будут по аналогичного качества, не хуже качества, дешевле. И третье, у нас есть собственные сорта, собственные вкусы, которые мы, с которыми мы можем делать классные продукты. Вот я сейчас это вижу, и те вина, которые попадают в винный гид России, которые делает Роскачество с Минсельхозом и с Минпромторгом, они действительно заслуживают, особенно те, которые попадают в топ, они заслуживают вот любой рекомендации. Я не буду никогда говорить, что все вина прекрасные. Вот, от меня такого не дождешься. Значит, мы работаем с винодельческими хозяйствами, мы аудируем у них процессы, мы стараемся учить их, чтобы они с каждым годом производили все лучше, лучше, лучше свою продукцию. Вот. Но вот те, кто входит в топ винного гида России, это действительно отличные вина, которые можно рекомендовать.
Вы начали нашу беседу, вот когда начали отвечать, говорите, вот как все быстро происходит, вы посмотрите. Я вот помню, вы говорите, в 17-м году, да? В 17-м году. Я вот помню, когда все такие визги, крики были, да мы все утеряли, да мы все, мы никаких виноградников, мы потеряли сорта, мы потеряли то, сё и третье, десятое. И тут оказывается, что всего-то 5 лет прошло, и оказывается, мы ничего не потеряли. Просто я к тому, что если сейчас кто-то кричит, все пропало, то через 5 лет, да?
Посмотрим. Да, мы поговорим через 5 лет, да. Вот, нет, если можно кричать 5 лет, а можно что-то делать. У меня задача эти 5 лет что-то делать, вот, для того, чтобы ситуация критически изменилась и кратно изменилась во всех индустриях.
Что касается вина, если вот не отходить от этой темы, там же есть очень большие вопросы по поводу сырья, которое экспортировалось из-за рубежа. Как вот,
импортировалось.
Да, прошу прощения, импортировалось. Как вот с этим будет решать обстоятельства? Ну, то есть я к чему, по большому счету, к проблемам, которые в отрасли существуют, вот какие есть и как их решить?
Да, ну, проблема существует в отношении пробки, в отношении упаковки. Проблема не в сырье, если говорить о сырье, сырье вы имеете в виду виноматериалы. Да, с этим, с принятием закона, история закончилась. То есть вот у нас с вами вином России, а именно вином просто, не может называться продукт, который не произведен из российского винограда. Поэтому мы вот этот балк, там, шмурдяк, как коллеги, значит, ваши и наши его называли, значит, с этим история завершилась. Теперь просто вопрос делать адекватного количества, в адекватном качестве, проверенное Роскачеством собственное вино. И мы уверены, что вот сегодняшняя доля в 60%, которую мы фиксируем на рынке, она за ближайший буквально год должна вырасти до 70%. Я имею в виду доля российского вина на нашем с вами национальном рынке.
А с точки зрения Роскачества, скажите, где все-таки самая большая сейчас проблема? Потому что мы так красиво как-то с Данилой все так нарисовали, и с вашей помощью тоже. Ну, а вот где проблема? Да, да, да.
Слушайте, ну, остаются проблемы.
Рыба?
И появляются.
Нет?
Знаете, в рыбе, если мы говорим, это скорее режим хранения. То есть для нас очень важно, чтобы она просто не портилась. То, что называется микробиологические проблемы, чтобы и дистрибьюторы, и торговые сети нормальным образом поставляли продукцию до полки, чтобы она не портилась. Есть возникающие факты фальсифицирования одних видов рыбы, другой, но здесь мы достаточно оперативно, мне так кажется, справляемся, об этом рассказываем, в том числе и потребителям, да, рассказываем о тех брендах, которые их обманывали, и с этими брендами, эти бренды поправляем. Вот. Если говорить о мясной продукции, я считаю, что очень серьезный прорыв у нас произошел. В молоке и в сырах вы видите цифры, мы с вами их уже сегодня обсуждали, хотя вот недавнее исследование недорогих сыров показало, что да, у нас там, до 15% в определенной нише мы выявили нарушителей, которые уже возникли, уже выпустили свой продукт вот после снятия вот этих мер контроля, да, и облегчения работы на рынке. Но в основном, вы понимаете, это все равно выпадающие такие факты. Это одни и те же предприятия, это одни и те же предприниматели, которые просто не заинтересованы работать в долгую. Остальные понимают, что лучше работать и строить свой бренд и завоевывать заслуженную популярность у потребителей. А мы о них рассказываем и на портале Роскачества, в социальных сетях Роскачества и с вашей помощью в том числе.
Если потребителю хочется, ну, если мне хочется самому проверить какой-то продукт, я же не буду постоянно в Роскачество писать и спрашивать, а хороший ли он. Как-то можно автоматизировать, что называется, эту систему? Ведь и очень много вопросов было о маркировке в последнее время. Это тоже же вот очень важная история.
Ну, 9 тысяч товаров, а это базовая корзина любого потребителя, если брать вот даже матрицу дискаунтера, да, среднего магазина, уже исследовано Роскачеством, постоянно проверяется. То есть в этом смысле вы можете в магазин с мобильным приложением Роскачества прийти, автоматизированно, ничего не спрашивая, просто навести на штрих-код и узнать, какой рейтинг у этого товара присвоен Роскачеством. Здесь все довольно просто. Мы как-то... На рынке навигатор, да, вот в этом смысле вы таким навигатором просто можете легко пользоваться. Зрительно вы можете увидеть товар с государственным знаком качества. Для вас это вообще должна быть очень понятная, как в любых странах, модель. Увидел товар с государственным знаком качества, возьми, не бойся, ну, потому что это точно проверено часто и много. Вот есть буква К в пятиугольнике. Купи, ну, если выбираешь из там, трех сравнимых товаров. Поэтому, в общем-то, вот эта работа в мониторинговой части, о которой мы говорим, да, Роскачество постоянно, сейчас 9 тысяч, там будет 12 тысяч в ближайшее время. Вы не найдете скоро товар, который еще не исследован Роскачеством и не исследуется на регулярной основе. А значит, навели свой смартфон на штрих-код, получили информацию, приняли решение о покупке.
Ну, ничего себе у вас планы и цели. Мы, Радио Спутник... И наши слушатели хотели бы вам, знаете, пожелать в этом смысле успехов. Мне прям захотелось пойти и в какой-нибудь магазин начать
проверить вот это вот.
Начать проверять, понимаешь, вот это вот.
Ну, у тебя сейчас будет такая возможность. Максима Александровича мы отпускаем. Спасибо большое, Максим Протасов, глава Роскачества в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам большое еще раз, что пришли.
А мы продолжаем работать на Петербургском международном экономическом форуме.
Сейчас да, и... выпуск новостей, наверное, да, будет?
Да, но мы в ближайшее время вернемся в эфир.
Да.
Молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».